эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Трамп пообещал Грузии членство в НАТО, но не сейчас.
В определенное время у них будет шанс, но не сейчас.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе представил обновленный состав правительства.
Пост министра образования, науки, культуры и спорта займет Михаил Батьяшвили. Министра финансов Анома Джавариани. И, наконец, пост министра экономики займет Георгий Кобули.
В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия спорили о налогах.
Ничего такого обременительного с точки зрения, опять же, налогового времени людей нет.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Согласились увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Брюсселе. Журналисты уточнили у президента, действительно ли он угрожал странам Североатлантического союза выходом из НАТО. В ответ Трамп сказал, что обязательства США перед союзом остаются в силе. На саммите НАТО в Брюсселе после резких высказываний президента США Дональда Трампа состоялась незапланированная встреча при закрытых дверях. Источники Reuters отмечают, что Трамп не угрожал выходом из Североатлантического союза, однако отметили, что американский президент резко критиковал союзников за то, что, по его мнению, они недоплачивают в общий бюджет и требовал увеличить расходы на оборону. На саммите НАТО в Брюсселе прошло обсуждение о вступлении Украины и Грузии в Североатлантический союз. Грузия станет членом НАТО. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг. Он также отметил, что НАТО полностью поддерживает евроатлантические устремления Тбилиси.
Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Лидеры стран-союзников подтвердили это вчера, и мы будем продолжать работать с вами, чтобы вы подготовились к вступлению. Мы впечатлены прогрессом в ваших реформах, и эти реформы должны продолжаться.
Столтенберг также отметил, что военный союз поддерживает территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ, включая регионы Абхазии и Южной Осетии. Обращаясь к украинскому президенту Петру Порошенко, он заявил, что вступление Украины в НАТО является долгосрочной целью и призвал продолжать реформы. Генеральный секретарь Североатлантического союза в очередной раз осудил аннексию Крыма России и заявил о поддержке суверенитета Украины.
НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы решительно осуждаем незаконную аннексию Крыма России. Серьезной остается и ситуация на востоке Украины, где мы каждый день видим несоблюдение режима прекращения огня и нарушение прав человека. Минские соглашения по-прежнему остаются единственным путем к миру, поэтому всем сторонам необходимо выполнять свои обязательства, и у России особенная ответственность. Она должна вывести свои войска и прекратить поддержку боевиков на Украине.
Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин является для него соперником, но не врагом. Так президент США ответил на вопрос журналиста, комментируя предстоящую в скором времени встречу с президентом России. «Он мне не друг, я не так хорошо его знаю, и он мне не враг. Просто он президент России», — сказал Трамп. Отвечая на вопрос о признании Крыма частью России, Трамп в очередной раз сказал:
«Президент Обама позволил этому произойти задолго до того, как я оказался здесь. Это было во время его президентского срока, а не моего. Все говорят: ох, Крым. Но факты таковы. Они построили мост в Крым. Этот проект начали много лет назад. Кажется, они построили порт, вложив миллиарды долларов. Это было при Обаме, а не при Трампе. Позволил бы я такому случиться? Нет, не позволил бы. А он позволил. Что теперь будет происходить с Крымом, сказать вам не могу. Но я недоволен ситуацией с Крымом».
Европейские компании, которые принимают участие в сооружении и эксплуатации газопровода «Северный поток-2», могут попасть под санкции Соединенных Штатов. С таким предупреждением выступил в четверг представитель Госдепартамента. «Мы убеждены, что газопровод поставит под угрозу энергетическую безопасность и стабильность в Европе, поскольку предоставит России еще один рычаг для политического воздействия на европейские страны, в особенности Украину», заявил американский представитель. Проект газопровода предусматривает, что он будет проложен по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию. Помимо российских компаний, в нем участвуют компании из Германии, Австрии, Франции, а также британско-нидерландская Shell. В Германии настаивают, что речь идет о сугубо экономическом проекте.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Великобритании сегодня опубликовало новый компромиссный план выхода страны из Евросоюза. Согласно этому сценарию, Лондон не станет разрывать все торгово-экономические соглашения в ЕС. Тем не менее, британские банки не получат неограниченный доступ к единому рынку. Об этом сообщает агентство ДПА. Согласно документу, квалифицированные работники и студенты смогут свободно передвигаться между Соединенным Королевством и ЕС. Это правило будет действовать до конца 2020 года. В течение этого периода граждане ЕС получат право безвизового доступа в Британию в обмен на аналогичные условия европейского континента, при условии, что их цели – это туризм или временная работа. После 2020 года стороны откажутся от свободы передвижения. Границы между ЕС и Великобританией будут считаться общей таможенной территорией. Прежний, более жесткий вариант Брексита предполагал, что Британия откажется от всех договоренностей с ЕС сразу после того, как покинет Евросоюз. Выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года. После этого наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Высокопоставленная российская военная делегация сегодня прибыла в повстанческую зону южного сирийского города Дераа и начала переговоры о ее передаче властям президента Сирии Башара Асада. Как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на свидетелей две бронированные машины с высокопоставленными российскими офицерами въехали в район Аль-Шая в разрушенном старом городе и начали переговоры с командующими из свободной сирийской армии об условиях капитуляции, заключенной в прошлую пятницу 6 июля. Капитуляция предусматривает эвакуацию повстанцев и сдачи оружия. Суд в Турции приговорил 72 человека к пожизненному заключению за участие в беспорядках в Стамбуле во время попытки государственного переворота в 2016 году. По версии следствия, подсудимые участвовали в столкновениях на Босфорском мосту. Им были предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве гражданских лиц, которые прислушались к призыву президента Турции Эрдогана бросить вызов заговорщикам. Попытка переворота в Турции, организованная частью вооруженных сил страны, была совершена в ночь на 16 июля 2016 года.
Новости представила моя коллега Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Брюссельский саммит НАТО завершен. После встречи лидеров стран НАТО с делегациями Грузии и Украины была принята соответствующая декларация. На вопросы журналистов участники саммита отвечали по отдельности. Со заключительным днем саммита в Брюсселе из Тбилиси следила Мзия Парисишвили.
И все-таки саммит будет памятным. Не потому, что Грузия получила долгожданный план действия по членству МАП, этого никто и не ждал. А потому, что в первый день саммита президент США Дональд Трамп многих поверг в шок, жестко раскритиковав европейских партнеров и публично возразив генсека НАТО Столтенбергу. А еще главный герой саммита коротко, но лестно отозвался о грузинской делегации.
Они здесь оставили очень хорошее впечатление. Мы выслушали их. Тяжелая ситуация с Грузией, но они произвели очень приятное впечатление.
Ответил грузинским журналистам президент Дональд Трамп на пресс-конференции. Также предельно кратко Трамп обозначил шансы вступления Грузии в НАТО.
В определенное время у них будет шанс, но не сейчас.
Об этом, но более расширенно и с употреблением других фраз, говорится в декларации комиссии НАТО Грузия, принятой на саммите в Брюсселе. Обещание, что Грузия обязательно войдет в состав альянса, данное 10 лет тому назад, остается в силе, так же, как и приверженность ответственность НАТО к ее территориальной целостности и суверенитету.
Вместе мы обсудили проблемы, в том числе угрозы России, касающиеся суверенитета и территориальной целостности. Сегодня мы договорились продолжить совместную работу по подготовке Грузии к членству в НАТО и активизировать нашу поддержку в таких областях, как кризисное управление, а также обучение и тренировки. Мы признаем значительный прогресс Грузии в проведении реформ, и мы высоко ценим важный вклад Грузии в нашу миссию в Афганистане.
Заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заключительной пресс-конференции. А президент Георгий Маргулашвили оценил декларацию следующим образом.
То, что Грузия одновременно и оккупирована, и станет членом НАТО, эту позицию совместно зафиксировали лидеры стран, и это очень важно.
В Тбилиси представители правящей силы грузинской мечты саммит в Брюсселе назвали важным и успешным для Грузии, в оппозиции, напротив, провальным. Нет единого мнения и среди наблюдателей. К примеру, специалист по международным отношениям, основатель Центра стратегического анализа Грузии Георгий Рухадзе, этот саммит считает самым пустым и разочаровывающим. Он вспоминает, как в 2008 в декларации саммита появилась запись о том, что Грузия обязательно станет членом НАТО, что в 2012 страна стала аспирантом. В 2014-м получила пакет существенных мер и открыла тренировочный центр в Кцанисе. А в 2016-м в Варшаве Тбилиси отвели роль в структуре черноморской безопасности.
В 2018 на саммите НАТО, к сожалению, пришла к тому, что сочла возможным ничего нового Грузии не предложить, а Грузия дошла до того, что она свыкается с этим. У каждого обещания есть свой срок давности, и если нет конкретных шагов для выполнения этого обещания, его актуальность, действительность ставится под вопрос, и главные мировые игроки его уже серьезно не воспринимают.
Георгий Рухадзе считает, что Грузия должна не щадить сил, чтобы убедить НАТО рассматривать ее как важный сдерживающий фактор России в регионе, а также усилить работу по развитию демократии в стране. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Брюссельский саммит НАТО запомнился громкими заявлениями американского президента. В частности, Дональд Трамп выступил за увеличение военных расходов стран Европы и против сотрудничества Германии с Россией в газовой отрасли. В Брюсселе на высшем уровне были представлены Украина и Грузия. Какие коррективы в работу делегации внесла встряска союзников, устроенная Трампом, и какие гарантии получили Украина и Грузия от Североатлантического альянса? В Брюсселе на полях саммита работал обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Ранее я спросила его о том, довольны ли в Киеве итогами саммита. Президент Порошенко заявлял, что хотел бы переговорить с американским президентом Дональдом Трампом до его встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. Состоялась ли эта встреча и о чем шла речь?
Дело в том, что эта встреча была не запланирована, были какие-то надежды, но по той информации, которая у нас есть, какой-то эксклюзивной такой встречи не было, хотя они виделись, не встречались. Было несколько заседаний и Североатлантического совета, плюс Украина и Грузия, и по Афганистану решительная поддержка, там тоже Украина принимала участие. То есть они виделись, они, конечно же, обменялись мнениями. То, что мы знаем, что президент Порошенко хотел, чтобы как бы были какие-то побаивания, что может быть в Хельсинки какое-то признание, чуть ли не признание аннексии Крыма. Но этого не произошло и не произойдет, потому что и президент Порошенко сказал, что и Белый дом, и Госдепартамент дают четкие сигналы о том, что аннексия незаконна и никакого признания не будет. А также президент Трамп, его спросили на пресс-конференции, которая, кстати, тоже была не запланирована так, ну, в таком масштабе, но очень большой такой интерес вызвало. Он сказал, что ему не нравится положение вещей в Крыму. Он сказал, что там милитаризация. Он сказал, что там Россия построила Керченский мост, который без согласия Украины, что расширяет аэродромы, что инвестирует туда, вкладывает миллиарды и миллиарды долларов, это его разочаровывает. Но он тоже добавил, что насчет Крыма такой момент, что это наследство, это он получил от президента Барака Обамы, своего предшественника. И как бы ему досталось то, и что вот Крым как бы сдал Обама. Ну, вот такой тезис, он уже проходит какой-то время поддержал президента Трампа. Так что сегодня оно тоже прозвучало.
Но он не уточнил, что он будет с этим наследством делать.
Он сказал, как бы есть и декларация саммита НАТО, и заявление генсека Йенса Столтенберга по поводу комиссии Украина-НАТО, есть высказывание президента Трампа о том, что Крым часть Украины, никакая аннексия незаконная не признается, о том, что поддерживается территориальная целостность Украины, суверенитет и независимость Украины, четкий сигнал. Кстати, по Донбассу тоже в декларации саммита НАТО есть четкая фраза об агрессии России против Украины, есть четкая фраза и призыв к России вывести свои войска, наемников, вооружения с оккупированной части Донбасса, не поддерживать боевиков-сепаратистов, то есть не поддерживать эти незаконные вооруженные формирования. То есть это все на саммите НАТО очень четко прозвучало, так что Украина в этом плане получила солидную поддержку.
Что было сказано генсекретарем Альянса Столтенбергом о евроатлантических устремлениях Украины и были ли даны или повторены, подтверждены гарантии, данные в Бухаресте?
Да. Это было подтверждено, потому что как раз в этом году 10 лет Бухарестского саммита 2008 года, когда Украина и Грузия были рядом, чуть-чуть не хватило до получения плана действий ради членства в НАТО, но получили в то же время не обещание, что в один день, когда будут готовы и будут желать этого, Украина и Грузия будут членами НАТО. Так что этот сигнал был подтвержден здесь, в Брюсселе, на саммите НАТО. Второй момент, тоже Йенс Столтенберг, как бы все НАТО, говорит о том, что двери в альянс остаются открытыми. А президент Порошенко сказал, что это будет суверенный решение украинского народа, если будут какие-то условия созреть, когда-то будет такое желание, и не чьё-либо решение, а суверенное решение Украины и украинского народа. Вот такой тезис прозвучал тоже здесь сегодня в Брюсселе. Так что что-то не получила Украина, так это не получила программы расширенного партнерства с НАТО. И у НАТО есть 5 таких расширенных партнеров, как бы, ну, это членство минус, вот, или партнерство плюс, если можно так сказать. То есть это такой клуб довольно престижный, там Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания, как бы, вот, которые очень активно сотрудничают с НАТО, как бы, ну не члены, а почти вот готовятся или готовы, если бы захотели. Вот, так что Украина этого не получила здесь на саммите, однако были подтверждены стремления Украины как аспиранта, то есть это ранее в этом году Украину дали этот статус аспиранта, страна, которая стремится или выявляет желание сблизиться с НАТО или в евроатлантической интеграции, возможно, членство. Этот момент по аспирациях как страны аспиранта был подтвержден.
Еще один последний вопрос про атмосферу саммита. Мы видели, что брюссельский саммит шел на фоне довольно-таки откровенного обмена, скажем, мнениями. Президент Трамп выступил с откровенными заявлениями, с которыми были не согласны европейские партнеры. Это создало некоторую неловкость. Мы знаем, что президент Порошенко и Мергвилашвили были вынуждены покинуть одну из таких встреч. Как это повлияло на итоги этого саммита для Украины и Грузии?
Знаете, Йенс Столтенберг, генсек НАТО, сказал об этом так, что это был нескучный саммит, который не пошел за сценарием, прописано наперед, как бы, и все, когда все ясно. Так что вот это, как бы, такое дискуссия активная, такой неожиданный такой всплеск этого финансового вопроса по оборонным бюджетам, это, как бы, придало этому саммиту НАТО, как он сказал, единство больше, б, придало решительности на решение этого вопроса, акцента добавило дополнительного этому саммиту. Это он похвалил. То есть речь идет о том, что президент США и другие некоторые лидеры стран Альянса, да и сам Столтенберг, они хотят, чтобы довести финансирование оборонных бюджетов странами 29 членами НАТО на уровень 2% как минимум. Кстати, Америка тратит 4,2%. Так, для сравнения. Трамп считает, что как бы несправедливо, потому что на Соединенные Штаты приходится где-то от 70 до 90%. Ну, в среднем так 80% точно всех расходов в НАТО. То есть, что это несправедливо, он так считает, по отношению к американским налогоплательщикам и американскому бюджету. Он хочет, чтобы и другие тоже подтянулись. И раньше думали так 2024-й там довести до 2% некоторые страны, как Германия, например. Там. А сейчас это привело к такого как скорости, что надо не просто откладывать, а вот сейчас давайте быстро и сейчас и давайте до 2%. А то, как пригрозил Трамп, можем и до 4 просить, потому что он считает, что 4% вообще было бы справедливо, чтобы европейские члены НАТО и Канада тратили на оборонные цели. Так что остро начался этот саммит с этого вопроса, критики Германии президентом Трампом. Но потом оно как бы пришло к какому-то единству, как бы, что удалось убедить, что все-таки это важен вопрос для будущего союзников в НАТО. И еще один момент, что, закончился чуть-чуть раньше, как бы попросили и президента Порошенко, и президента Мергвилашвили закончить раньше Североатлантический совет плюс Украина и Грузия, чтобы обсудить вопрос по бюджетам сегодня, как бы не запланированное было срочное такое обсуждение, но это как бы вот придало вот этой какой-то срочности вопросу, какой-то подчеркнуло важность его. Так что руководство НАТО довольно вот таким поворотом событий неожиданным.
Это был обозреватель Украинской службы радио «Свобода» Ростислав Хотин.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшот,
хавшот, хавшот. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. О брюссельских встречах президента Георгия Маргвелашвили, итогах саммита для Грузии я ранее поговорила и с журналистом грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе, который сейчас находится в Грузии. Президент Маргвелашвили встречался с американским президентом Дональдом Трампом. О чем шла речь на этой встрече и как президент Трамп оценил стремление Грузии стать членом Североатлантического альянса?
О чем шла речь, это мне неизвестно, стороны остались довольными, так они сегодня комментировали. Сначала Дональд Трамп на пресс-конференции сказал, что он произвел хорошее впечатление, хотя разговаривал о ситуации, в бедственной ситуации, в которой Грузия находится. Что касается шансов НАТО для Грузии, он сказал, что пока это невозможно, но возможности в дальнейшем будет. Такой вот короткий ответ дал президент Дональд Трамп во время своей пресс-конференции. Со своей стороны Маргвелашвили думает и надеется, что сегодня был дан старт как бы новой фазы подготовки Грузии для членства НАТО, и есть все механизмы, уже существующие инструменты. Это как и ежегодная программа Комиссия Грузия НАТО и так называемый Essential Package, который помогает Грузии подготовиться к тому дню, когда все члены альянса будут готовы. У них будет компромисс для того, чтобы принять нового члена.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом альянса. Это подтверждение обещания данного в Бухаресте или существует какая-то другая конкретная дорожная карта?
Нет, всегда, вот когда вот подписывается декларация, вот эта декларация саммита НАТО, говорится о том, что настроение и обещание, данные Грузии и Украине в Бухарестском саммите, остаются, и члены НАТО будут помогать Грузии в дальнейшем совершенствовать свои военные политические системы, реформироваться, чтобы, когда настанет время, стать. Но что касается других инструментов и так называемой мапы, то есть дело в том, что...
Некоторое время, извините, я перебью, идет дискуссия о том, может ли Грузия в ускоренном порядке без МАПа войти в альянс. Насколько это реалистично, и говорили об этом на брюссельском саммите.
Опять-таки, в 65-м пункте декларации говорится о том, что МАП – это необходимый инструмент. Но также уже внизу говорится о том, что Грузия – все инструменты для подготовки членства НАТО. Грузия надеется, президент Маргвелашвили надеется, что Грузия уже почти готова. И он сегодня призывал в своем выступлении, как он уже сказал, пересказывал на пресс-конференции, он призвал руководителей государств НАТО, чтобы ускорить прием Грузии в НАТО, что Грузия уже выполняет все условия для того, чтобы быть полноправным членом. И подчеркнул Маргвелашвили то, что Грузия вносит самый большой вклад как член-партнер в НАТОвском операции РСНМ, Resolute Support Mission, в Афганистане, и что Грузия выполняет требования, основное требование вот НАТО, который чуть не стал сегодня яблоком раздора НАТО, когда президент Трамп очень резкой форме потребовал, созвал как неочередную сессию, между прочим, это надо радиослушателям сказать, созвал, вот прямо потребовал, созвал неочередную сессию, еще раз призвал, значит, лидеров государств НАТО, чтобы свой, значит, ВВП на оборонные расходы увеличить на 2%, как это было уже обусловлено и обговорено на предыдущем саммите. Я уже 2% выделяет из своего внутреннего валового продукта для оборонной нужды. Так что вот грузин Маргвелашвили считает, что вот в этом, из-за этого Грузия и готова уже стать полноправным членом.
Вы говорили о непростой атмосфере, которая была на брюссельском саммите между президентом Трампом и его европейскими союзниками. Угу. Порошенко и Маргвелашвили даже пришлось покинуть одну из встреч. Эта атмосфера, как она повлияла на повестку дня грузинской делегации?
Все встречи были потом отложены на час-полтора, потому что это было смятение в графике НАТО, потому что ничего такого за запланировано не было, и президент Трамп вот прямо вот, когда шла это заседание НАТО, Грузия, Украина, потребовала, значит, от своих коллег, чтобы они уже перешли в другом формате, попросил президента Грузии и Украины, как говорится в кулуарах и пресс-центре НАТО, чтобы они покинули заседание, и там опять шла разговор о том, как будто, что он пригрозил так, что даже он может выйти из НАТО, если они вот это условие не выполнят. И когда уже на пресс-конференции Дональду Трампу задали вопрос, на самом деле он это так вот ставил вопрос, он сказал, да, конечно, он бы это мог сделать, но это уже не было необходимости, потому что договоренность достигнута. Ангела Меркель, канцлер Германии, сделала заявление, что Германия знает, что надо увеличивать расходы на оборону, и это увеличивается. Другие страны готовы уже, значит, нужные планки повысить оборонные расходы. Сейчас, по-моему, их 5, как сказал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, в скорое время это число будет 8, и уже бюджет, как бы затрата ценования выросла на 33 миллиарда долларов, и это укоснительно как бы растет. То есть тенденция уменьшения военных бюджетов уже прекратилась, и это идет к росту, и Дональд Трамп сказал в заключительном слове своем, что вот уже с сегодняшнего дня НАТО уже стало сильнее, чем было до этого.
Президент Маргулашвили в Брюсселе много говорил о том, что Грузия практически технически готова к членству в НАТО, соответствуют и параметрам по бюджету, и вовлечению во многие международные проекты. И тем не менее, в НАТО остаются скептики. Одним из таких скептиков принято считать Францию. Сегодня президент Маргулашвили встречался, насколько мы знаем, с президентом Макроном. Удалось ли ему его переубедить?
Во-первых, нам еще не ясно, только Франция ли скептически настроена, или еще у других стран тоже есть какие-то соображения на этот счет. Это всегда вот почва для спекуляций, я на это, честно говоря, ответ не знаю, но в любом случае президент Маргулашвили, к сожалению, об этом не говорил, потому что никому этот вопрос не возникло, чтобы спросить об этом, вот как сейчас вы задаете мне вопрос, но я думаю, что в случае консенсуса тут не только Франция, в кавычках, виновата. Наверное, тут, ну и президент Трамп же сказал, нет, не сейчас. Он прямо вот так сказал, нет, не сейчас, но возможности в дальнейшем будет. Наверное, это и отношение и Соединенных Штатов Америки, потому что есть какие-то моменты, которые надо еще выполнить до конца, какие именно, об этом мне сложно судить, потому что по заявлениям лидера президента Грузии здесь только как бы отсутствует консенсус среди членов Альянса, как это было, между прочим, в случае вот сейчас Македонии, которую пригласили уже начать процесс членства к НАТО. Так что вот такая ситуация. Сложно что-то вот как бы и прогнозировать.
Брюссельский саммит проходит в преддверии встречи Путина и Трампа в Хельсинки. Что говорят об этом в кулуарах Альянса? Какие ожидания?
Ну, в кулуарах Альянса ожидания были, можно сказать, плачевными. Пока не было сделано заявление Дональдом Трампом буквально позавчера, когда он в резкой форме раскритиковал позицию Германии в отношении того, что строит вместе с Россией это газопровод «Северный поток-2». И по словам лидера Соединенных Штатов Америки, этим как бы Германия усиливает финансово, усиливает Россию. Опасность, исходящая опасность от которого, потом является самой большой угрозой для Европы и предотвращение которого от Соединенных Штатов Америки требует очень многого. И чуть ли 70-80% целого вот, бюджета, целого расхода НАТО тратит Соединенные Штаты Америки. И вот такое отношение Трампа, что вот именно в отношении России была звучена такая критика, немножко размягчила ситуацию, в том числе, что Дональд Трамп не будет сдавать никакие позиции во время Хельсинки, и он сегодня подтвердил, что он будет разговаривать, конечно, и о Сирии, и об ситуации в Украине, но он также сказал, что Крым был аннексирован во время Барака Обамы. Если бы тогда он был лидером нации, это бы не произошло. Но сейчас ситуация есть такая. А что касается его отношения Путина, Дональд Трамп сказал следующее, что он не видит в Путине врага. Он, скорее всего, в нем видит соперника. А этот соперник, не исключено, что он станет другом. Но хотя об этом он не знает точный вопрос, потому что он мало знает Владимира Путина. Вот был такой ответ во время пресс-конференции от лидера Соединенных Штатов Америки.
Это был журналист грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе, который следил за ходом саммита НАТО в Брюсселе.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках саммита НАТО в Брюсселе начал сегодня со встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Маргвелашвили поблагодарил генсека НАТО за организацию встречи НАТО-Грузия-Украина, отметив, что это встреча, на которой безопасность и обороноспособность Грузии обсудят главы стран-членов НАТО, стратегически важна для Тбилиси. В ходе встречи, по словам главы государства, стороны обсудили вопросы интеграции Грузии в НАТО и тот прогресс, которого за последние в последнее время достигла страна. На встрече с генсеком НАТО Георгий Маргвелашвили говорил и о российской аннексии оккупированных территорий. Вместе с тем он отметил, что сегодня Грузия уже является совместимым с НАТО ответственным партнером, который полностью разделяет ценности и ответственность НАТО, активно участвует в международных миссиях и, соответственно, готовится к членству в Североатлантической организации. Со своей стороны Йенс Столтенберг поблагодарил президента Грузии и грузинский народ за участие в миссии НАТО и конкретно в миссии «Решительная поддержка», отметив, что Альянс ценит тот огромный вклад, который вносит страна в общую безопасность. Также состоялась встреча президентов Грузии и Франции, где обсудили непоколебимый выбор Грузии, предполагающий необратимый процесс европейской и евроатлантической интеграции, а также стоящие перед Грузией вызовы в плане безопасности. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии. «Шанс появится, но не сейчас», – так ответил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на вопрос журналиста-общественного вещателя, когда Грузия станет членом НАТО. До этого на чрезвычайном брифинге в Брюсселе журналист грузинского издания «Палитра» задал американскому лидеру вопрос, будет ли он говорить о проблеме Грузии на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Представители Грузии находились здесь, они оставили очень хорошее впечатление. Мы выслушали об их положении. Положение в связи с Грузией тяжелое, отметил Дональд Трамп. Министерство образования и науки самопровозглашенной Республики Южная Осетия организовало в Джавском районе летний оздоровительный лагерь для школьников. Как сообщила главный специалист отдела дополнительного образования ведомства Замира Буджиева, лагерь функционирует на базе общеобразовательной школы города Квайса. По словам Буджиевой, летний лагерь организован в два потока, в каждом из которых смогут отдохнуть по 45 детей. В лагере в основном проводят свой досуг дети из малообеспеченных семей, уточнила она, передает информагентство РЕС. Как отметила представитель министерства, во втором потоке летнего лагеря вместе с юго-осетинскими школьниками отдохнут дети из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии сегодня распространила видеокадры, снятые дроном в селе Зесхо Лентехского муниципалитета в Нижней Сванетии. По данным ведомства, работы по локализации пожара длятся до сих пор. Из-за сложного рельефа у лесного массива мобилизована живая сила. На месте работает около 200 пожарных спасателей.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал обновленный состав правительства, в котором силовой блок остался прежним. Оппозиция подвергла острой критике обновленный кабинет, а в неправительственном секторе высказали недоумение по поводу сохранения поста министром юстиции Таицу Лукиани. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
В Грузии осталось 10 министерств. Сегодня на брифинге премьер Мамука Бахтадзе представил 3 новых кандидата в министры. Остальные 7 – те, кто сохранил портфели. Вот выдержки из речи премьера.
Пост министра образования, науки, культуры и спорта займет Михаил Батиашвили. Он является весьма весомой фигурой в научных кругах. До сегодняшнего дня он занимал пост ректора университета бизнеса и технологий. Пост министра финансов займет Вано Маджавариани. Он на протяжении лет занимал посты финансового и коммерческого директора в компании Geocell. И, наконец, пост министра экономики займет Георгий Кобулия, который более двух десятков лет работал в глобальной консультационной компании McKinsey.
Ни один из новых кандидатов не соответствует критериям министра. С такой оценкой не замедлили выступить в оппозиционном нацдвижении. По словам главы парламентской фракции партии Романа Гоцеридзе, даже самые одиозные из бывших министров мечты заслуживали большего доверия.
Даже в годы правления грузинской мечты у страны не было настолько слабого правительства. Мы увидели низкую квалификацию и полную безыдейность даже в сравнении с прежним кабмином. Эту команду можно охарактеризовать одним предложением. Ни один человек не находится на своем месте. Сегодня о министрах уровня Хадури или Кумсишвили можно только мечтать.
Кумсишвили, могу и на треба.
В Европейской Грузии тоже не в восторге от новых назначений. Позицию партии огласил сэр Гора Тиани.
В представленных премьером кандидатах мы не увидели маломальски значимых политических фигур. Эта команда в большей мере вызывает ассоциацию с техническим правительством. Мы не видим перспектив того, что эти люди смогут провести хоть сколько-нибудь значимые реформы, необходимые стране.
Правящие партии, напротив, считают, что перестановки очень хороши и в полной мере удовлетворяют запросам Грузии на быстрый экономический рост. Парламентарий Бекханат Слющули также ответил на вопрос, каким образом глава Минюста Теац Улукьяни, не раз подвергающийся жесткой критике даже своих соратников, видных членов мечты, сумела безболезненно сохранить ключевой пост.
Главный акцент нового правительства Бахтадзе сделал на инклюзивную экономику, чего нам остро не доставало все эти годы. Проще говоря, новая экономическая политика будет подразумевать более справедливое распределение материальных благ, и мы всецело поддерживаем этот курс. Что касается вопроса, должна ли была остаться Цулукьяни, то я отвечу «да, должна», так как она является командным игроком, внесшим огромный вклад в свержение прошлого режима. Именно по этой причине против нее с помощью деструктивных сил была поднята грязная кампания, поэтому я считаю правильным решение оставить ее во главе министерства.
По словам главы правления Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, аргументация представителей большинства в отношении бессменного главы Минюста Теец Улукьяни весьма показательна. НПО вновь считают нецелесообразным деятельность Улукьяни на своем посту, напомнил эксперт.
Мы слышали не одно заявление премьера в отношении приоритетов государства, и там, к сожалению, мы не увидели перспектив по реформированию системы правосудия. После парламентских выборов 2012 года, когда была задействована первая волна реформирования судебной системы, мы увидели очень хорошие результаты, однако дальше произошла трансформация этого процесса. Именно при Цулукьяни те судьи и прокуроры, которые с высокой долей вероятности принимали преступные решения во времена нацдвижения и против которых были возбуждены судебные дела, неожиданно были восстановлены на своих постах. Фактически власти пошли на сговор с командой бывшей системы, и мы не увидели никаких реформ. По факту система прошлых властей не претерпела никаких изменений, и мы увидели прежние лица на руководящих постах в системе правосудия.
Согласно процедурам, премьер-министр представит обновленный кабмин президенту Грузии, после чего его должен утвердить парламент. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На сегодняшнем заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты приняли во втором чтении два взаимосвязанных законопроекта о патентной системе налогообложения и о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности. Их рассмотрение сопровождалось бурными дебатами. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Законопроекты о патентной системе налогообложения и специальном налоге на отдельные виды деятельности на сегодняшнем заседании парламента обсуждали более часа и весьма бурно. Камнем преткновения стали не столько сами проекты, сколько предполагаемое повышение базовых ставок налогообложения в связи с их введением. В течение нескольких месяцев налоговая реформа, предусматривающая общий режим налогообложения, спецналог для отдельных видов деятельности и систему патентов – неоднократно обсуждали на заседаниях Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В итоге комитет рекомендовал их принятию во втором чтении. Представляла законопроекты председатель Комитета по бюджету Натали Смыр. Она объяснила суть законодательных предложений, в частности, о патентах для малых предпринимателей.
Ничего такого обременительного с точки зрения, опять же, налогового времени людей нет. В частности, был предложен такое понимание, как регрессивный коэффициент. Это коэффициент на понижение по датам, по срокам. Он если за 2 месяца заплатит, сумма будет меньше. Если уплатить за 1, то это будет равна рубль равен рублю. Если за 2 месяца, то это будет на понижение. К 12 месяцу это 0,5%.
Натали Смыр привела пример плату за патент для парикмахеров. Документ будет стоить на год 1500 рублей, если платить помесячно, и 750 рублей, если платить всю сумму сразу за год, в то время как одна стрижка и покраска сегодня стоит 2000 рублей. По спецналогу будут также введены коэффициенты налогообложения, которые уменьшают налоговое бремя. Они будут учитывать зональность, удаленность от моря, регион и так далее. По словам Натали Смыр, в восточных и западных районах республики должны применяться разные коэффициенты. Однако прежде чем законопроекты поставили на голосование, 7 депутатов Лаша Ашуба, Рау Лоло, Амар Джинджоля, Юрий Хагуш, Астамур Ашба, Батал Айба и Дмитрий Дбар заявили, что имеют свои предложения по этим проектам. Парламентарии заявили, что поддерживают введение патентной системы налогообложения, однако выступают против изменения ставок налогообложения по спецналогу. Депутат Лаша Ашуба заявил:
а может надо начать собирать с тех, кто не платит вовсе, потому что 40% предпринимателей не платят налоги вовсе. Зачем вторично залезать в карманы тем, кто уже платит эти налоги? Часть предпринимателей обратилась с письмом на имя спикера парламента с просьбой о неповышении ставок. Хочу сообщить о том, что всех посписочно, кто подписал это письмо, они были вызваны в налоговые органы для выяснения обстоятельств и выяснения ведения их бизнеса.
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба в ответ заметил, что в законотворческом процессе есть такое понятие, как итальянская забастовка, когда на каждом заседании выдвигаются новые инициативы, чтобы не дать поставить проект закона на голосование. Дмитрий Шамба заявил, что от Лаши Ашуба в течение 2 последних месяцев не поступало письменных заключений. Депутат Ашуба ответил, что в этот период не проводили заседания комитета. Эта реплика возмутила Натали Смыр. Она заявила, что проект закона обсуждали полгода и не раз, после чего покинула зал заседаний. Группа депутатов вышла за ней. Через какое-то время Натали Смыр вернулась. Депутат Батал Тапагу отметил, что вопрос обсуждался много раз.
Само введение патентной системы и так далее дает возможность любому гражданину без бюрократических проблем получить патент, спокойно работать без проблем. Это делается как раз таки для людей. Нет тут никаких итальянских забастовок. Есть мнение одно, было другое. Ставки не менялись с 2011 года. Надо признать, что цены очень серьезно изменились. Поэтому вообще, честно говоря, предмета спора нет.
Однако депутат Рау Лоло продолжал настаивать, что необходимо оставить прежние ставки.
Социальное положение в стране тяжелое. Этот законопроект направлен именно на людей, занимающихся мелким бизнесом. Вот этот мелкий бизнес не должен пострадать.
Сказал Лоло. В ответ депутат Дмитрий Ардзимба привел пример со спецналогом по ремонту бытовой техники, платеж по которому сегодня составляет 2500 рублей в год.
В новой редакции ставка 3500 рублей. Если мы пойдем по коэффициенту понижающему, регрессивному, базовая ставка на год цена патента будет 2100 рублей. А не как вы предлагаете 2500? Старой базовой ставки, если вернуться, вы предлагаете. Я предлагаю такой вариант. Принимаем закон, поправкам, ценам дополнительно можно вернуться. Но закон надо принимать.
Наталья Смыр также заявила, что комитет проводил анализ, и понижающие коэффициенты не дают увеличения платежей по спецналогу. А депутат Леонид Чамагуа добавил, что предприниматели будут освобождены от непонятных полуофициальных проверок и платежей непонятно куда, в чьи это карман. Поэтому огромный плюс есть от принятия законов. В итоге оба законопроекта, предложенные комитетом, были приняты во втором чтении. За выступили 26 депутатов, против 7. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Расследовать возможное нарушение закона со стороны правоохранителей, курировавших дело об убийстве подростка в Тбилиси на улице Хорава, с таким предложением обратилась к прокуратуре Грузии омбудсмен Нино Ломджария. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В том, что правоохранители нарушили закон, у омбудсмена Нино Ломджария сомнений нет. Вопрос в том, была ли это банальная халатность или же намеренное покрывательство. Омбудсмен считает необходимым в сложившейся ситуации начать расследование, чтобы все лица, чьи действия совершены намеренно в сговоре или же по недосмотру, понесли ответственность. Должно быть выявлено, какими целями руководствовались конкретные лица, принимавшие участие в следствии. Был ли это непрофессионализм, халатность? Халатность, беспечность или намеренные действия для покрывательства конкретных людей. Говорит Нино Ломджария. Аппарат народного защитника изучил материалы дела и пришел к выводу, что ряд крайне важных следственных мероприятий не был проведен вообще, а некоторые из них провели с опозданием. Омбудсмен публикует список, в котором речь идет о том, что именно правоохранители не сделали, чтобы расследование было эффективным. Например, они не изучили телефонную коммуникацию между участниками конфликта. Случаи с определенными фигурантами не были взяты образцы ногтей, не изъята одежда, не проведены обыски, своевременная экспертиза и допросы. Кроме того, не были задокументированы точные параметры сарая, где был убит Давид Саралидзе, до того, как само строение было демонтировано. Это обстоятельство, в свою очередь, помешало сохранению места преступления, которое само по себе являлось уликой. Помимо прочего, правоохранителям на второй день после убийства стало известно, что в ходе конфликта был ранен еще один подросток. Но этот факт так и не был расследован, говорит Нино Ламджария. Мы также выслушали ответы прокуроров и следователей на вопросы, которые задавала парламентская следственная комиссия, и полагаем, что они не были достаточно аргументированными. Мы не получили доказательных ответов на вопросы, какими легитимными целями или какой следовательской стратегией они руководствовались, когда решали не проводить целый ряд крайне важных следственных мероприятий или же когда провели их с опозданием. В результате мы имеем сегодня то, что имеем, вероятно, участники убийства не выявлены. Решение о создании парламентской следственной комиссии было принято после того, как в Грузии начались массовые акции протеста в поддержку отца одного из убитых подростков Зазы Саралидзе. Она приступила к работе в середине июня. То, о чем говорит народный защитник, созвучно направлению, в котором двигается комиссия, заявил сегодня ее председатель Серги Капанадзе.
В ходе работы комиссии мы уже увидели множество проступков, появилось множество вопросов. Мы продолжаем встречи с представителями МВД и прокуратуры. Заключения и рекомендации относительно конкретных нарушений мы подготовим после того, как побеседуем с представителями всей вертикали.
Сказал Капанадзе. Прокуратура обязана рассмотреть рекомендацию народного защитника о начале расследования деятельности правоохранителей, курировавших дело об убийстве школьников, в течение 20 дней. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия по-прежнему распространена практика обязательной подписки на госиздания. Такие обязательства в основном накладывают на бюджетников. Впрочем, по словам директора агентства «Югосетпечать», интерес к ним, а соответственно и подписка, неуклонно падают. Чиновница по-прежнему видит выход в разнарядке. Ирина Клихсаева с подробностями из Цхинвали.
К примеру, количество желающих выписать газету «Южная Осетия» снизилось на 756 человек, на «Хурзарин» на 269 человек. Зоя Шавлохова, которая возглавляет ведомство, предложила и выход из ситуации – обязывать сотрудников государственных структур выписывать югостинские газеты и журнал. Опыт выживания государственных изданий, одобренный еще в 20-х годах прошлого века Владимиром Ильичем Лениным, действительно продолжает до сих пор жить. Несколько лет назад госслужащих даже не спрашивали, хотят ли они выписывать местные издания или нет. Нужную сумму просто вычитали из ежемесячной зарплаты особо патриотичные начальники. По сведениям Госкомитета информации, 28 ведомств и организаций республики являются стабильными читателями трех государственных газет «Южная Осетия», «Хурзарин», «Республика» и одного журнала «Федивак». Им менять систему их поддержки государством, говорит глава комитета Мария Кутаева, задача пока невыполнимая.
Всем госучреждениям поручаю, чтобы они подписывались. Я тоже считаю, что это неправильно. Ну, конечно, я так считала, когда вот была вот простым обывателем, гражданином, которого тоже обязывали подписываться. Сейчас, как глава комитета, мне нужно тоже призывать, чтобы газета как-то выживала.
Но есть издания, которые пользуются неизменной популярностью югостинского читателя, говорит она. Например, газета «Республика».
Конечно, то, что сегодня газеты не стали менее популярны, на смену им пришли век социальных сетей, когда они набирают большую популярность, наверное, газеты зашли даже не на второй план, а на какой-то третий план. Тем более, когда газету читатели считают неинтересной, он, конечно, не будет подписываться. В отличие от «Хурзарин» и «Южной Осетии», газета «Республика», она все-таки считается более такой, изначально задумывалась как молодежная, но сейчас в ней больше таких материалов, статей, направленных на историко-национальную какую-то вот такую ветку. Но там всегда корреспонденты и редакция стараются дотрагивать те вопросы, которые стоят на злобу дня. Да? Там идут статьи, допустим, про осетинский язык. И когда вот эта тема также находится на первых страницах социальных сетей, она находит своего читателя и на страницах газеты. И редакция тоже понимает, чем можно привлечь читателя. На такой волне долгое время сохраняют какую-то популярность. В Южной Осетии газете в основном бывает стабильно только материалы, касающиеся каких-то работ правительства, парламента, министров, отчеты.
Идея перевода печатных изданий на самофинансирование, говорит Кутаева, привлекательна, но в условиях Южной Осетии практически невыполнима.
Есть такую идею вообще попытаться реализовать, это, по-моему, вызовет протест, бунт, потому что им придется барахтаться. Они будут барахтаться какое-то время, потом, наверное, научатся плавать.
Нет такой идеи, такой мысли все же научить их барахтаться и выплывать?
Наверное, здесь просто кроме желания, да, там еще есть моменты такие, как составляющая юридическая, да, потому что там у них учредители, парламент, правительство. А если они их учредили, то, естественно, находятся на содержании у госбюджета. Они могут оставаться государственными, но как-то этот вопрос нужно продумать. И не только я это должна буду продумывать, а это будет вместе совместно и с комиссиями, которые их учреждали, наверное. Но это довольно такая жесткая будет методика, но, наверное, она будет функциональной.
Читателю все труднее быть потребителем тяжелого советского штампованного слога местных газет, добавила она, или тематики, которая им неинтересна. Но даже к многочисленным тренингам по повышению профессионального мастерства, которым комитет привлекает лучших специалистов, в том числе из России, местные журналисты проявляют слабый интерес. Зачастую, говорит Кутаева, большинство из них измеряет свой уровень профессионализма исключительно стажем работы, а не умением поднять рейтинги и престиж своих изданий. Редактор газеты «Республика» Андрей Кочев в беседе с «Эхом Кавказа» подтвердил, что подписчиков поубавилось и у них, но подчеркнул, что это стандартное явление для начала кампании второго полугодия.
Это обычная ситуация вообще-то. Когда начинается второе полугодие, то первый месяц он бывает такой, в кавычках, холостой чуть-чуть. То есть где-то к августу формируется подписка на второе полугодие у нас.
Прокомментировал Кочев и идею обязывать госслужащих подписываться на СМИ.
Это было всегда и в советское время тоже, и мы все прекрасно помним, что нас подписывали, заставляли и на «Пионерскую правду» в школе, и на «Комсомолку», и таким образом как приучали людей читать, скажем. То же самое происходит, кстати, в Северной Осетии. То есть там в нулевых годах тоже упала подписка, они, по-моему, 3-4 года заставляли людей подписываться, а потом люди уже привыкли и не могли себя ощущать без газеты. В данном случае, я думаю, это не обязательно, но не помешает. меньше. Людям надо вернуть газету, потому что люди как бы, они поменялись.
Что мешает другим редакторам делать СМИ читабельными, задала я вопрос Андрею Кочеву. Ведь помимо благой цели оставить на плаву местные печатные издания, привлекательным должно быть и их содержание. Возможно, им стоит пересмотреть некоторые свои позиции, ответил он. Ведь именно они отвечают за редакционную политику. У жителей республики в связи с предложением главы «Югосеть-печать» вполне резонно может возникнуть еще один вопрос. Ежегодное содержание той же газеты «Южная Осетия» обходится государству и им, как налогоплательщикам, в 13 миллионов рублей. Может стоить задуматься не о принудительном проведении подписной кампании, а о благодарности редакционных коллективов своим читателям через интересные и актуальные материалы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Греция высылает двух российских дипломатов и еще двоим запретит въезд в страну. Об этом в среду сообщила одна из ведущих греческих газет «Катимирини», ссылаясь на правительственные источники. Москва примет ответные меры. Это крупнейший скандал в отношениях России с Грецией, которая до сих пор считалась одной из стран ЕС и НАТО, наиболее благожелательно настроенных к Кремлю. О том, что стоит за высылкой российских дипломатов из Греции, «Радио Свобода» рассказал греческий журналист и политический аналитик Янис Куцамитис. С ним беседует журналист русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Что на данный момент известно о причинах, по которым происходит предполагаемое выдворение российских дипломатов? И насколько достоверными вообще следует считать сведения об этом выдворении, пока они не подтверждены официально?
На данный момент известно в основном то, что написала газета «Катеримини». Это весьма респектабельное и известное греческое издание. Российские дипломаты обвиняются во вмешательстве во внутренние дела Греции, касающиеся ее национальных интересов. В сообщении содержится ясный намек на то, что российские дипломаты пытались подкупить греческих официальных лиц, по причинам, о которых подробно не говорится. Упоминаются две темы. Попытка лоббировать интересы России в вопросах, касающихся недавнего соглашения между Грецией и бывшей Югославской республикой Македония относительно названия этого государства, и ситуация на горе Афон, где находится всемирно известная православная монашеская обитель. Что касается Афона, то в Греции давно известно о попытках России укрепить свое влияние среди монахов и церковной иерархии на Афоне.
Македонская тема сейчас одна из наиболее политически горячих в Греции. Каким образом Россия, по мнению греческой стороны, пытается влиять на ситуацию вокруг Македонии и ее соглашение с Грецией?
Москва давно пытается воспрепятствовать сближению бывшей Югославской Македонии и НАТО. В последние месяцы были сообщения со ссылками на российские дипломатические источники о том, что Россия в принципе не возражает против интеграции этой страны в перспективе в Европейский Союз, но решительно возражает против ее вступления в Североатлантический Союз. В этой связи урегулирование противоречий между Грецией и ее северным соседом России невыгодно, потому что как раз открывает дорогу сближению наших соседей с обеими организациями. Российская сторона пытается влиять на ситуацию, в частности, через некоторые греческие СМИ, распространять в нашем обществе свой нарратив. То, что случилось сейчас, это большой удар по российско-греческим отношениям. Это логическое завершение их развития в последние несколько лет, с того момента, как в 2015 году премьер-министр Алексис Ципрас попытался использовать Россию как альтернативный Европейскому Союзу источник финансовой поддержки для Греции. После того, как этого не получилось, отношения стали ухудшаться. Особенно важен был момент, когда Россия согласилась поставить Турции свои новые зенитно-ракетные комплексы С-400.
А каково влияние России в греческой церковной среде? В сообщениях о высылке российских дипломатов упоминается, в частности, Императорское православное палестинское общество, у которого есть отделение в вашей стране, в качестве одного из инструментов российского влияния.
Это большая проблема. Можно говорить чуть ли не о необъявленной войне между Русской Православной Церковью и Греческой Церковью, точнее, Константинопольским Патриархатом. Острая борьба, в частности, ведется за влияние в Иерусалиме, на Святой Земле, за контроль над Иерусалимским Патриархатом и конкретными церковными объектами. Отдельный разговор — усилия как Московского Патриархата, так и Российского государства, направленные на укрепление своего влияние на Афоне. Монашеская обитель на Афоне очень влиятельна, и она получает все увеличивающуюся поддержку, в том числе финансовую, от Русской Православной Церкви. В церковно-политическом плане цель этих усилий — разделить Афонскую обитель и Константинопольский патриархат.
Нынешний скандал, если я не ошибаюсь, первый в отношениях между Россией и Грецией за много лет. Каковы теперь перспективы этих отношений?
Мне кажется, в ближайшем будущем они будут ухудшаться. В глазах российского государства Греция действует в интересах США и Евросоюза, а может еще и в израильских интересах. Ведь существует проект газопровода «ИстМед» из Израиля в Грецию и далее в Центральную и Западную Европу. Теоретически этот проект может восприниматься как конкурентный по отношению к турецкому потоку, идущему из России. Так что я не исключаю, что давление на Грецию со стороны России будет продолжаться, хотя пока трудно судить, какие формы оно может принимать в будущем.
Рассказывал греческий журналист и политический аналитик Янис Куцамитис, с ним беседовал Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.